служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк. Падение в пропасть греха. Часть вторая. Влияние падения на последующую жизнь.
Откройте, пожалуйста, 12 главу 2 книги Царств. Сегодня мы продолжим говорить о падении Давида и поговорим о том, какое влияние это падение оказало на всю его последующую жизнь и на жизнь его дома. И 12 глава, она говорит об этих последствиях, и, собственно, вся вторая книга Царств об этом говорит дальше. И даже какие-то элементы третьей книги Царств указывают на последствия, которые пришли в дом Давида в результате этого греха. Давайте вспомним, о чем мы говорили в прошлый раз, и пойдем вперед. Итак, 11 глава повествует о том, что Давид не пошел на войну, вел праздную жизнь. Помните, там сказано, вечером встал с постели. Я когда детей приучаю к дисциплине, они говорят, ну вот мы не можем рано вставать, мы не высыпаемся. Я им говорю, вы думаете, в этом ваша самая главная проблема? Давид выспался, но это ему не помогло. Праздная жизнь, отсутствие самоконтроля, царь смотрит куда не следует, мысли о том, о чем мыслить нельзя, возникает запретный интерес. Давид приказывает разузнать о купающейся женщине. И когда все предпосылки для падения появляются в жизни, тогда само падение становится каким? Неизбежным. Вот люди обманывают себя, не хотят правде посмотреть в глаза. Они все предпосылки для греха в своей жизни приводят и говорят, я грешить не буду. Но когда они уже все приведены в вашу жизнь, тогда грех – это только дело времени. Поэтому, если вы хотите бороться с грехом, нужно бороться прежде всего с предпосылками, которые к нему введут. А не так, что допустить все предпосылки в свою жизнь, а потом начать бороться, а тогда уже сил не будет. Эту ошибку Давид и совершил. Он приказывает привести к нему Версавию, вступая с ней в прелюбодейную связь. Когда женщина возвращается в свой дом, она сообщает через какое-то время царю о том, что она ждет от него ребенка. И Давид оказывается в сложной ситуации. Согласно закону, за прелюбодейную связь с замужней женщиной необходимо было побить камнями и ее, и мужчину. И таким образом Давид понимал, что когда муж придет и узнает о том, что она беременна, он ее убьет. Он инициирует казнь над ней. И когда узнают, от кого она беременна, если узнают, то его, конечно, как царя не убьют. Но это будет позор, очень большой позор для него. И еще неизвестно, как народ на это отреагирует. Поэтому Давид решается как-то замести следы. Он вызывает Урия с места боевых действий в Иерусалим. Помните, начинает разговор вроде бы якобы о военных делах, которые его вообще не интересуют. И быстренько от военных дел переходит к тому, что его интересует. Он угощает Урию, направляет его в свой дом, а Урия не идет в свой дом. И на следующий день Давид опять делает все, чтобы Урия пошел к своей жене, чтобы она от него забеременела. Или, по крайней мере, чтобы Урия подумал, что она от него забеременела. И потом, когда родится ребенок, просто выдать своего ребенка за ребенка законного мужа. И таким образом и Версавия будет спасена от смерти, и его репутация, и все будет решено. Но Урия оказался очень упрямым. Очень упрямым. Он не хотел отдыхать и развлекаться, пока его братья по оружию терпят тяготы походной жизни. Тем более, что воздержание от женщин считалось обязательным для воинов в условиях боевых действий, потому что война была священной, общение с женщинами делало ритуально нечистым воинов. И если бы какое-то поражение было в войне, то все бы сказали, вот это из-за Урии, потому что он ходил к своей жене, стал нечистым, принес к нам нечистоту, и Господь отвернулся от нас. Поэтому Урия не идет на все это. Тогда что же делать Давиду? В тупике он оказывается, в сложной ситуации. Каково решение? Но он тогда приходит к выводу, что Урию надо убрать, как-то его нужно убрать. Война идет, может, его там убьют. И он посылает письмо военачальнику. Урию направляют на опасный участок боевых действий. И с точки зрения военной науки, туда, откуда они приходят, и Урия погибает. У Версавии наступает время траура. Траур обычно длился 7 дней. Семь дней она, написано, скорбела по убитому мужу. Не знаю, насколько это было искренне, но тем не менее так продолжалось. Раньше было нельзя выйти за Давида, пока семь дней не прошло. И как только траур закончился, она вышла за царя замуж и родила ему сына. И кажется, что вот все идет хорошо. Вот все проблемы, какой хороший царь, все проблемы решил, никого не убивал. Война есть война, на войне убили, вроде бы он там и не причастен. Теперь жениться он может, ничто ему не препятствует, потому что она оказалась женщина незамужняя. И он решил все проблемы, и кажется, что жизнь пойдет дальше своим чередом, все будет хорошо, все наладится. Но Господь уже дал свою оценку злому деянию Давида, которого ждали многочисленные бедствия. Вот какие бедствия его ждали, об этом мы подробно сегодня как раз вместе с вами и поговорим. Первое бедствие – угроза жизни Давида. Ну, вроде бы все он решил, скрыл свой грех с Версавией, себя обезопасил и мог жить спокойно, но спокойной жизни у него не было. В этот период он находился в тяжелейшей депрессии. Он пишет о себе в 31-м псалме, стих 3-4, он как раз об этом периоде говорит, когда Версавия пришла в его дом, Урия погиб, она пришла в его дом, и у них не было счастливого медового месяца, это было страшное время. Он так описывает его, Псалом 31, стих 3-4. «Когда я молчал, то есть когда скрывал свой грех, не исповедовал его, обветшали кости мои, Давид заболел физически, ослаб, потерял радость жизни. От вседневного стенания моего, то есть каждый день он просыпался, засыпал и просыпался с этой проблемой. Он постоянно думал, что я наделал, что я сделал зло. Он не имел покоя каждый день. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху, Давид говорит. Он ослабел, он физически угасал. Это описание состояния тяжелейшей депрессии. Для такой депрессии характерны снижение интереса к жизни, к работе, к отдыху, ко всему. Ощущение жизненного тупика, безысходности, ощущение грядущего несчастья, ухудшение физического состояния. «И день, и ночь тяготела надо мною рука твоя». Постоянно Давид осознавал, что рука Господня давлеет над ним, и наказание грядет. Как долго продолжались такие физические муки Давида? До того, пока он не покаялся, до того, пока к нему не пришел пророк Нафан. Но представьте, у пророка было слово от Господа, Господь как-то ему это все открыл, и ему нужно было обличить царя. Легко ли это прийти и обличить царя? Давид уже Урию убил, и неизвестно, в какую бы ссылку он самого Нафана сослал, в лучшем случае, да? Воин, мужчина горячий, обличить его было трудно. И Нафану Господь дал мудрость прийти и рассказать ему не притчу, это вроде бы как притча, но это все выглядело не как притча. Вы поймите, что царь, он осуществлял одновременно функцию судьи. Он был верховный судья Израиля. Его решения, вот, которые он принимал, к нему приходили люди со своими проблемами, и он выносил постановление. Этому смерть, этому жизнь, этого так наказать, этого помиловать. Он был судьей. И, конечно, не все люди могли к нему прийти, потому что царь был занят, очереди там выстраивались, чем впоследствии Авессалом попытается воспользоваться. А вот Нафан, будучи пророком, был вхож в царский дворец, и он входит в этот дворец и рассказывает ему историю, рассказывает царю историю под таким предлогом, чтобы царь вынес свой вердикт, чтобы царь вынес свой приговор. И он говорит, что у одного человека была овечка, которую он очень любил, она спала у него на груди, она росла вместе с его детьми, он очень ей дорожил. Этот человек был бедный, есть еще богатый, а к богатому пришел странник. И у богатого было много овец, но он своих пожалел. Он взял у бедняка, украл овцу, зарезал и вместе с этим гостем съел. Вот такое происшествие. Это достойно было суда царского, не потому, что сам предмет спора очень дорогостоящий овца, да, А потому что, ну, это такое дерзкое, возмутительное происшествие в Израиле, где все-таки проповедовалось слово в какой-то мере, было понимание справедливости, было понимание добра и зла, милосердия и так далее. И, естественно, Давид подумал в тот момент, когда ему это рассказали, что он должен как царь вынести свой приговор. И он слышал разные истории, но это была вообще, ну, просто безобразная история, огромное зло. У тебя столько овец, ну зачем ты это домашнее животное похитил у этого бедняка? Эту овцу все любят, и дети, зачем ты ее зарезал и съел? 5 стих описывает реакцию Давида. «Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: „Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это“». Давид, как судья, выносит приговор. Этого человека, который украл овцу и съел со своим гостем, его нужно казнить. И после этого Нафан перешел к разъяснению притчи. И дальше, в 6 стихе, кстати, Давид сказал, что за овечку он должен заплатить 4 за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания. Это соответствует закону Моисеева. И дальше Нафан переходит к обличению. И Давид узнает, что это нереальная история. Что он, как судья, уже вынес приговор, а это нереальная история. Это, оказывается, притча. И дальше Нафан объясняет, стих 7-9, и сказал Нафан Давиду: «Ты тот человек. Так говорит Господь Израиль: я помазал тебя в царе над Израилем и избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего, и жен господина твоего, на лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин. Если этого тебе мало, прибавил бы тебе еще больше. Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое перед очами его? Урию и хитиянина ты поразил мечом, а жену его взял в себе в жену, а его ты убил мечом, аммонитян». Это обычная ситуация. Судебный процесс вдруг переходит в обличение самого судьи. Овечка в этой истории – это кто? Версавия. Конечно, она была виновна, но вина Давида гораздо больше. Поэтому в притче Нафана она не более чем глупая, беззащитная овца. И к ней Нафан не ходил ее обличать. Богач в этой истории – это кто? Давид. Это Давид. Бог дал ему царскую власть, жен, наложниц. А Давид похитил единственную жену Урии, да еще и убил его. И Давид был виновен в прелюбодеянии и убийстве, но в чем же была его основная вина? В чем в основном его обличает Нафан в этой притче? В основном он его обличает не в прелюбодеянии и в убийстве, а в злоупотреблении царской властью. Как Давид отреагировал на это обличение? 13 стих. «И сказал Давид Нафану: „Согрешил я перед Господом“. И сказал Нафан Давиду: „И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь“».
То есть, если бы Давид сказал: «Прочь из моего дворца, Нафану», тогда Нафан бы остановился и сказал: «За то, что ты сделал это зло, смертью умрешь». И пророки, мы читали в Ветхом Завете, когда говорили такое царям, цари что? Умирали, цари умирали. Помните, как умер царь Ахав? Хотя он пытался избежать смерти, переоделся в другие одежды, все равно умер. Тогда бы Нафан сказал Давиду, если бы он не покаялся: «Ты смертью умрешь». Но Давид покаялся, и он сказал: «Ты не умрешь». Первое последствие, которое мы видим в грехе Давида, угроза его жизни. Его жизнь висело, можно сказать, на волоске. Он был в депрессии, в отчаянии. Потом, когда его обличили, если бы он не покаялся, Бог бы непременно наказал бы его. Когда христианин становится на путь греха, он рискует собственной жизнью. Если вы становитесь на путь греха и решаете жить в грехе, вы рискуете жизнью. 1 Коринфянам 11:30. «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Знаете истину, живете в грехе, значит, рискуете жизнью. Меч гнева Господнего уже занесен над вашей головой. Если не остановитесь, если не покаетесь, Бог может поразить вас смертью. Первое бедствие – угроза жизни Давида. Второе бедствие – смерть новорожденного сына Давида. Стих 14.
Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». Нафан предсказал смерть ребенка, рожденного от прелюбодейной связи, и ушел. Вслед за этим младенец сразу же заболел, 15 стих. «И пошел Нафан в дом свой, и поразил Господь дитя, которое родила жена Урии Давиду, и оно заболело». Болезнь продолжалась сколько? Неделю. Все это время Давид постился и горячо молился об исцелении сына, стих 16-19. «И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и уединился, и, уединившись, провел ночь лежа на земле». Представьте, какие терзания. «И вошли к нему старейшины дома его, чтобы поднять его с земли, но он не хотел, и не ел с ними хлеба. На седьмой день дитя умерло. И слуги Давидовы боялись донести ему, что умер младенец, ибо говорили они: когда дитя было еще живо, и мы уговаривали его, и он не слушал голоса нашего, как же мы скажем ему: дитя умерло? Он сделает что-нибудь худое. И увидел Давид, что слуги его перешептываются между собою, и понял Давид, что дитя умерло. И спросил Давид слуг своих: умерло дитя? И сказали: умерло. Кару Господню Давид принял без гнева и обиды». Стих 20-23. Истерик не было. Пока ребенок болел, Давид молился и плакал. Когда ребенок умер, Давид отреагировал правильно. Стих 20-23. «Тогда Давид встал с земли, умылся и помазался, переменил одежды свои, и пошел в дом Господень и молился. Возвратившись домой, потребовал, чтобы подали ему хлеба, и он ел. И сказали ему слуги его: что значит, что ты так поступаешь? Когда дитя было живо, ты постился и плакал, когда дитя умерло, ты встал и ел хлеб. И сказал Давид: доколе дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал: кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо». Отказ от пищи, печальный вид – все это воспринималось как внешнее проявление траура. Когда Версавия находилась в днях траура по своему мужу, она вот так должна была себя вести – поститься, плакать, молиться. Так обычно вели себя люди после смерти близкого человека. Но Давид так вел себя до смерти ребенка, а когда ребенок умер, прекратил траур. Прекратил плакать, прекратил поститься, поел и сказал: «Я пойду к нему, а оно, дитя, не возвратится ко мне». Некоторые толкователи видят в этом указание на то, что маленькие дети, когда умирают, они попадают на небеса. Давид был человеком Божьим, он шел на небо и понимал, что ребенок не вернется к нему, но он пойдет к нему. Следовательно, ребенок должен быть на небесах. Не сказано, что Давид устроил траур по умершему сыну. Понятно почему, да? Он понимал, что это наказание Господне. Он четко знал: Бог меня наказывает. Он в смирении принял кару Господню за смерть Урия. Он заплатил смертью новорожденного дитя. Но это было только началом бедствий в его доме. Третье бедствие. «Меч не отступит от дома твоего, не отступающий меч от дома Давида». Стих 10. «Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урия хитиянина, чтобы она была тебе женою». Здесь вообще, когда мы рассматриваем последствия греха Давида, здесь очень важно все это рассматривать через призму закона воздаяния. Помните, сказано, что посеет человек, то и пожнет, да? И здесь вот очень важно через эту призму все это рассматривать. Вот сеяние было у Давида, а вот жатва. И в 10 стихе сказано: ты сделал зло, он посеял зло другому дому, да? Другому дому, другой семье, можно сказать. И теперь жатва – постоянное зло в его доме. Всю жизнь он пожинал это зло. «Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урия хитиянина, чтобы она была тебе женою». Давид сделал зло известному иудейскому дому, дому своих подчиненных. Совратил дочь Елиама, известного человека при дворе, и жену Урия, тоже который входил в один из ближайших кругов Давида, известного воина. Это был известный дом, известная семья была в Израиле. Он знал отца Версавии и знал и мужа,
ее. И он сделал этому дому большое зло. Представьте, отец, что пережил. И за это, по закону воздаяния, Господь говорит, теперь зло от твоего собственного дома не отойдет. Горькая череда изнасилований, убийств действительно вошла в дом царя. Выслушав рассказ Нафана о богаче, забравшем единственную и любимую овечку, бедняка, Давид не только потребовал смерти богача, но и четырехкратной компенсации с его стороны. За овечку он должен заплатить вчетверо. Пятый стих, обратите внимание. Это было справедливо. Он как царь так должен был и судить. Он знал законы, в какой-то мере он был юристом. Он знал закон Моисеева, исход 22 глава, стих 1, где сказано, «Если кто украдет вола или овцу и заколет, и продаст, то пять волов заплатит за вола и четыре овцы за овцу». То есть здесь он абсолютно справедливый, законный приговор на основании закона Моисеева, и он сказал, «За овечку должен заплатить вчетверо». И этот справедливый приговор будет применен к нему самому. За похищение Версавии, за смерть Урия он заплатит смертью своих четырех сыновей. Похищение Версавии, смерть Урия. Все это умножается на 4. Смерть Урия умножается на 4. И он заплатит смертью своих четырех сыновей. Первый сын уже умер, да? Это смерть первого сына от Версавии. И должны были умереть еще 3 сына. Что же это за сыновья? Давайте поговорим об этом. Первый сын умер, второй сын, Амнон, умрет от руки своего брата Авессалома. Об этом говорит 13 глава. Второй сын Амнон. Об этом говорит 13 глава. Он был первенцем Давида, рожденным от Ахиноамы. Он полюбил свою сестру Фамарь. Ее имя буквально означает «пальма», которая была красивой девушкой. Не знал он, как овладеть Фамарью. Амнон даже заболел. И тогда его друг, родственник, дал ему хитрый совет, 13 глава, стих 5. И сказал ему Ионадав, «Ложись в постель твою и притворись больным. И когда отец твой придет навестить тебя, скажи ему, пусть придет Фамарь, сестра моя, и подкрепит меня пищей, приготовив кушанье при моих глазах, чтоб я видел и ел из руки ее». Фамарь пришла к якобы больному брату, но она думала, он действительно болен, хотела ему помочь. Нет никакой опасности, нет никакого искушения, нет никаких мыслей у нее неправильных. Ну, брат заболел, вот хочет, чтобы я ему приготовила, ну, надо помочь. Это просто дружба, родственные отношения, ничего больше. Она пришла, испекла лепешки, и брат приказал всем слугам уйти, оставшись наедине с сестрой, изнасиловал ее. Фамарь умоляла не трогать ее, и в отличие от Версавии, сопротивлялась и кричала. И, кстати, по закону, если женщина сопротивлялась и кричала, то ее не побивали камнями. Побивали камнями только мужчину. И если женщину изнасиловали в поле, то ее камнями не побивали, потому что она могла кричать, ее просто не услышали. Даже неизвестно, кричала она или нет. Но так как теоретически она могла кричать, ее не услышали, ее освобождали от смертной казни. Но если ее изнасиловали в городе, так что, если бы она кричала, ее услышали, и если не услышали, значит, она не кричала, не звала на помощь, значит, она тоже виновна. Если кричала, была невиновна. И Фамарь кричала и сопротивлялась, как только могла. 13 глава, стих 12-14. «Но она сказала, нет, брат мой, не бесчести меня, ибо не делается так в Израиле, не делай этого безумия, и я куда пойду с моим бесчестием? И ты будешь одним из безумных в Израиле, ты поговори с царем, он не откажет отдать меня тебе». Она не знала, видимо, что браки между родственниками невозможны, думала, что возможно, и просто она говорит, зачем же делать насилие, может быть, меня официально отдадут тебе замуж. Но он не хотел слушать слов ее, и преодолел ее, и изнасиловал ее, и лежал с нею. Конечно, Амнон не любил свою сестру, он просто горел похотью, и похоть, как известно, может быстро перейти в ненависть. 13 глава, стих 15-19. «Потом возненавидел ее Амнон величайшей ненавистью, так что ненависть, которой он возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней, и сказал ей Амнон, встань, уйди».
И Фомарь сказал ему: «Нет, прогнать меня – это зло большее первого». И это действительно так, потому что теперь она никогда не могла выйти замуж. Это означало, что она должна быть одинокой до конца жизни. В таком случае, по закону, если произошла такая ситуация, если она была незамужней женщиной, то насильник должен был на ней жениться. Но он не хотел ее слушать. И позвал отрока, который служил ему, и сказал: «Прогони эту от меня, и вон и запри дверь за нею». На ней была разноцветная одежда, ибо такие верхние одежды носили царские дочери, девицы, и вывел ее слуга вон и запер за ней дверью. И посыпала Фомарь пеплом голову свою, и разодрала разноцветную одежду, которую имела на себе, и положила руки свои на голову, и так шла и вопила. Амнон усугубляет свой грех, он прогоняет Фомарь, отказывается жениться на бесчестной девушке. Авессалом, родной брат Фомари, узнал об изнасиловании, 20 стих, и сказал ей Авессалом, брат ее: «Не Амнон ли брат твой был с тобой? Но теперь молчи, сестра моя. Он брат твой, не сокрушайся сердцем твоим об этом деле». И жила Фомарь в одиночестве в доме Авессалома, брата своего. Авессалом затаил злобу на Амнона и спустя 2 года убил брата. Ну, об этом сказано в 28-29 стихе. Так умер второй сын, первенец Давида, Амнон. Третий сын, сам Авессалом. Это еврейское имя Авшалом, означает «отец мира». Он был третьим сыном Давида, родившимся в Хевроне от Маахи, дочери Иисусского царя Фалмая. Отличался какой-то невероятной красотой. 2 Царств, 14 глава, стих 25-26. «Не было во всем Израиле мужчины столь красивого, как Авессалом, и столь хвалимого, как он, от подошвы ног до верха головы не было у него недостатка. Когда он стриг голову свою, остриг он ее каждый год, потому что она отягощала его, то волоса головы его весили 200 сиклей по весу царскому». Убив Амнона, месть за изнасилование Фомари, Авессалом 3 года прятался от отца, скрывался у своего деда в Гессуре, восточнее Генесарецкого озера. Далее Давид разрешил ему вернуться в Иерусалим, но только через 2 года после этого Авессалом был допущен к царскому дворцу. Он полностью вернул себе прежнюю свободу, завел себе личную охрану, как у царя, и стал вкрадываться в сердце израильтян. То есть теперь целью Авессалома было стать царем. 2 Царств, 15 глава, стихи со 2 по 6 повествуют о том, что Авессалом вставал рано утром, становился при дороге, у ворот, и когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, Авессалом подзывал его к себе и спрашивал: «Из какого города ты?» И когда он отвечал: «Из такого-то колена, раб твой», тогда говорил ему Авессалом: «Вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя». И говорил Авессалом: «О, если бы меня поставили судьей в этой земле, ко мне приходили бы всякие, кто имеет споры, тяжбу, я судил его по правде». И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою, обнимал его и целовал. Так поступал Авессалом со всяким израильтянином, приходившим к царю, и вкрадывался в сердца израильтян. Это была первая часть плана Авессалома по восхождению на царский престол. Понимаете, он поступал очень некрасиво, Авессалом, так как Давид постоянно вел войны, и у него было много дел, он был занят, и он не мог, конечно, всех встречать, стоять прежде всего у ворот. И он даже не то что встречать всех не успевал, он даже не успевал рассматривать все дела, все судебные заседания, которые требовалось проводить в срок, он не успевал проводить. И поэтому выстраивалась длинная очередь к царю. И люди были недовольны, им нужно было решать свои проблемы, они были недовольны тем, что такая длинная очередь. И Авессалом представил все так, что царь далекий, он вас не любит, он ему не до вас, а я вот такой близкий, такой родной, такой простой, такой открытый, я вас обнимаю, я вот такой друг. Именно на этом недовольстве Авессалом и решил сыграть. И он говорил: «О, если я был бы судьей, я бы тогда был доступный, открытый, близкий». И это сработало. И люди действительно: «О», сказали, «какой прекрасный был бы, наверное, у нас судья». Он стал завоевывать доверие людей, простого народа. И потом, когда он завоевал доверие людей, он решил перейти к военной части операции по захвату царской власти. Сначала отправился в Хеврон, якобы для исполнения обета, данного еще в Гессуре. Но именно там он решил провозгласить себя царем. Он вдруг объявил, что я царь. Это была очень такая
зловещая информация для Давида, когда он услышал, что сын объявил себя царем. Это не просто, знаете, сейчас кто-нибудь себя царем объявит, но мы скажем, ну что ж, всякое бывает. Это означало следующее, что я царь, народ за мной, а тебя я убью. Тебя я смещу с престола и убью. Это означало смерть для Давида. Это значит, что родной сын объявил ему смерть и вынес ему приговор. Давид покинул Иерусалим, услышав об этом, чтобы не допустить разрушения города в боевых действиях. И закончилось это противостояние отца и сына смертью последнего. Решающая битва состоялась в лесу Ефремовом. Войско Авессалома ожидало засада в этом лесу и истребление поодиночке. Сам Авессалом пытался укрыться в лесу, въехал на муле под ветви большого дуба, зацепился за них, за ветви волосами, а когда мул, бывший под ним, убежал, повис в воздухе. Хотя Давид просил сохранить жизнь своему мятежному сыну, жестокий военачальник Иав, кстати, тот же, который Урию послал на смерть. Он выпустил 3 стрелы прямо в сердце Авессалома. Оруженосцы добили Авессалома, чтобы никто не сомневался в его смерти. 2 Царств, 18 глава, стих 17. И взяли Авессалома и бросили его в лесу, в глубокую яму. И наметали над ним огромную кучу камней. И все израильтяне разбежались, каждый в шатер свой. Смерть Авессалома Давид воспринял как трагедию. 33 стих. И смутился царь, и пошел в горницу над воротами, и плакал. И когда шел, говорил так: сын мой Авессалом, о, кто бы дал мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой». Третий сын, который умер, погиб, это Авессалом. Давид же сказал, что вчетверо заплатит. Вот и платит. Четвертый сын – Адония. Он был 4-м сыном Давида, родившимся в Хевроне от Агифы. Когда его отец состарился, он, будучи старшим наследником престола, стал претендовать на него. И об этом повествуется в 3-й книге царств. 3-я книга царств, 1 глава, с 5 стиха. Понимаете, он старший из всех сыновей, значит, он думал, что престол перейдет к нему. Адония, сын Агифы, возгордившись, говорил: «Я буду царем». И завел себе колесницы и всадников, 50 человек скороходов. Отец же никогда не стеснял его вопросом: «Для чего ты это делаешь?» Он же был очень красив и родился ему после Авессалома. И советовался он с Иоавом, сыном Саруиным, и с Айфором, священником, и они помогали Адонии. И дальше там он ведет консультации, об этом говорится в 8 стихе. Он устраивает пиры. Он, в общем-то, идет путем Авессалома. Тоже очень красивый, приятный человек, располагающий к себе людей. Легко переманывал их на свою сторону. Так что даже сказано, сам царь ему не противился, когда он заводил колесницы, даже ему ничего не говорил Давид. Итак, Адония претендует на царский престол, но проблема была в том, что Давид уже пообещал Версавии, что их сын Соломон будет царем. И поэтому, предупрежденный пророком Нафаном, Давид успевает в последний момент жизни публично провозгласить Соломона царем. Когда Соломон был помазан на царский престол, Давид уже умер, Соломон пощадил Адонию, не преследовал его. Когда Соломон стал царем, первым делом он должен был убить Адонию, как человека, который уже прокололся, уже претендовал на царский престол, уже с ним был в тяжбе. И Соломон, человек мудрый, понимал, что этот не успокоится. Люди редко меняются, этот не изменится. Вот так, как был моим врагом, так и будет. От него так и жди восстания в народе в любой момент. Поэтому справедливость, мудрое управление государством требовало его смерти. Но Соломон проявил к нему милость, проявил к нему снисхождение. Но Адония этой милости не понял. Даже после смерти Давида его амбиции не утихли. 3 Царств, 2 глава, с 13 стиха можно читать. «И пришел Адония, сын Агифы, к Версавии, матери Соломона. Она сказала: „С миром ли приход твой?“ И сказал он: „С миром“. И сказал он: „У меня есть слово к тебе“. Она сказала: „Говори“. И сказал он: „Ты знаешь, что царство принадлежало мне, весь Израиль обращал на меня взоры свои, как на будущего царя, но царство перешло от меня и досталось брату моему, ибо от Господа это было ему. Теперь прошу тебя об одном, не откажи мне. Она сказала: «Говори». И сказал он: «Прошу тебя, поговори царю Соломону, чтобы он отдал мне Ависагу, сунамитянку, в жену». Он подходит к Версаве и говорит: «Ну вот я должен был царем быть, теперь я вот не царь, царь твой сын, ну это от Господа, ну пусть вот эту женщину мне отдадут в жены, ну хоть как компенсацию, что ли». А эта женщина, это знаете какая женщина? Это та женщина, которая Давида грела в старости. Помните, там была создана комиссия, и пошли в Израиль, нашли там самую красивую девушку, и она спала с Давидом, чтобы он не замерзал. Но написано, Давид не познал ее, 3 Царств, 1 глава, то есть не вступил с ней в интимные отношения по причине старости и крайней своей немощи. И теперь сын Давида хотел на ней жениться. Казалось бы, безобидное такое желание, ничего там нет плохого. В общем, Версавия ничего подозрительного не заметила. А когда Соломон об этом узнал, он увидел в этом подозрительное. Вы знаете, в той культуре жениться на женщине царя, пусть хоть он ее и не познал, но все равно она была там рядом с ним, это означало часть его славы взять себе. И Соломон сразу же раскусил в этом действии стремление его таким образом побороться за престол. И Соломон казнил его. 2 глава, стих 25. «И послал царь Соломон в Анею сына Иодаева, который поразил его, и он умер». Четвертый сын Давида, который умер, это Адония. Кстати, эта женщина вообще интересная, которая грела Давида. Она интересна вот чем, я сейчас с вами поделюсь. Сказано, что она сунамитянка, другой транскрипции суламитянка или суламита. Это та самая девушка, предполагают, которая описана в книге «Песни песней», на которой позже женился сам Соломон. И таким образом он укрепил свою царскую власть. То есть он взял себе в жены женщину, которая каким-то образом была с прежним царем. Есть такая точка зрения. Нет времени, чтобы всю ее аргументировать, но она достаточно обоснованная. Получается, видите что? До самой смерти Давида и даже после смерти меч не отходит от его дома, да? Сплошная череда убийств, изнасилований, предательств, какой-то ужас. Четвертое бедствие – публичное прелюбодеяние с женами Давида. То, что делал тайно сеяние, тайно стало жатва явно. 12 глава, стих 11-12. Второе царство. 12 глава, стих 11-12. «Так говорит Господь, вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих перед глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими перед этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и перед солнцем». Это очень символично по закону воздаяния. На той же самой крыше, с которой царь рассматривал обнаженную Версавию и строил тайные планы относительно ее, на этой же самой крыше ближний Давида устроит прелюбодеяние с его женами, которое будет видно во всей округе. Это очень наглядная демонстрация закона воздаяния. Осуществил это действие Авессалом, когда пытался захватить царскую власть. 2 Царств 16:21-22. «И сказал Ахитофел Авессалому: „Войди к наложницам отца твоего, которых он оставил охранять дом свой, и услышат все израильтяне, что ты делался ненавистным для отца твоего, и укрепятся руки всех, которые с тобою“. И поставили для Авессалома палатку на кровле, и вошел Авессалом к наложницам отца своего пред глазами всего Израиля». Еще раз хочу сказать, важно понимать, что царский гарем считался исключительной собственностью правящего царя. Соответственно, любая попытка заполучить женщину из гарема рассматривалась как признак восстания против монарха и посягательства на его царскую власть. Как явствует из аналов ассирийского царя Сеннахерима, захват гарема другим монархом означал подчинение или низложение его бывшего хозяина. Также престолонаследники могли брать наложниц своих предшественников, надеясь приобщиться к их величию. Поэтому захват Авессаломом гарема Давида должен был стать знаком низложения прежнего царя и воцарения нового. Осуществилось все следующим образом. Покинув Иерусалим, как сказано в этой книге,
Давид оставил во дворце 10 наложниц для того, чтобы они присматривали за дворцом. На крыше царского дворца была установлена палатка, которую можно было видеть из разных районов города. В эту палатку собрали 10 наложниц, а Авесалом вошел в эту палатку и вступил с ними в половую связь. Эти наложницы оказались, кстати, тоже символично, они оказались такими же неверными Давиду, как Версавия была неверной своему мужу Урии. Ведь наложницы могли бы организовать сопротивление, кричать, да они могли бы даже его убить десятером. Но ничего такого они не делали. Они могли защитить себя от одного мужчины, но ничего такого они не делали. Они не кричали, как Фомарь. Грех Давида с Версавией был совершен тайно. Убийство Урии, казалось бы, навсегда скрыло это беззаконие. Но воздаяние пришло явно прямо на крыше царского дворца. Это очень символично, не случайно и обличительно. Здесь можно добавить еще. Смотрите, похищение Версавии и убийство Урии за овечку 4-кратно заплатит, заплатил. Дальше, смотрите, что здесь. Сексуальный грех с Версавией, и здесь сплошные сексуальные грехи. Амнон насилует Фомарь, Авесалом, 10 наложниц Давида. Видите, очень так символично у Бога. И вы думаете, это случайно? Это только вот у Давида так? Так у всех. У всех людей закон воздаяния работает. Мы сеем, потом пожинаем. Когда сеем, пожинать не думаем, да? Не думаем. Следует сказать, что и Версавия по закону воздаяния тоже заплатила немало. Заплатила очень дорого за свою любовную забаву. Сначала она похоронила мужа, Урию, в смерти которого есть и ее косвенная вина. Затем похоронила сына, родившегося от Давида. И далее разделила все бедствия дома Давида, как одна из его из жен царя. И, кстати, среди всех жен она была наиболее влиятельной и близкой к Давиду. Потому что именно ее сын стал престолонаследником, а сына от какой жены выбирали престолонаследником, это свидетельствовало о том, что жена была в фаворитках у царя. Приведенные факты из жизни Давида и Версавии свидетельствуют о том, что за короткий греховный миг человек может расплачиваться всю жизнь. Но если бы Давид знал, на той крыше встал он под вечер, что этот грех принесет, сколько он заплатит, ушел бы на войну, наверное, на передовую бы пошел лучше, да? Какие уроки мы должны из этого вынести? Ну, я уже говорил об этом, коротко повторю. Удалите все предпосылки из вашей жизни, которые склоняют вас к греху. Вот все предпосылки уберите. Грех связан часто с безделием, ленью, праздной жизнью. Поэтому постоянно трудитесь ради славы Божией, созидая свою семью и церковь. Также падение связано с недостатком самодисциплины. Нет дисциплины в чтении Писания и молитвы. Нет самоконтроля в покупках, в развлечениях, в трате средств, в жизненных мелочах. И в противостоянии искушениям плоти ее ж не будет, правильно? А когда появляется запретный интерес к кому-либо, следует вообще бить тревогу. Помните, что грех против Бога и ближних не останется без воздаяния. Да, покаяние избавляет от самых опасных последствий греха, но не от всех вообще. Чем более дерзкий ваш грех, чем более он заставляет врагов хулить имя Господне, тем более опасными могут быть последствия. Прежде чем становиться на путь греха, помните, что вам и вашему дому придется слишком дорого за него заплатить. Если вы уже на пути греха, скорее спешите покаяться и оставить беззаконие. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.ru или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!